Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Елена Горина, клинический психолог, доула. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Анна.
Вот буквально недавно, на днях, мы читали новость на нашем радио, возможно, вы, дорогие радиослушатели, слышали ее о том, что у нас в наших роддомах в Екатеринбурге появилась такая возможность получить помощь доулы для рожающих женщин. Мне кажется, что это очень здорово. Я сама, будучи мамой, правда, считаю, что это очень здорово, когда есть человек профессиональный, понимающий весь этот процесс, как он проходит, что нужно делать, который может помочь самой женщине. Потому что как бы женщина не ходила на какие-то курсы, сколько бы у нее детей не было, все равно она теряется и из-за физической боли, и из-за переживания за ребеночка, как бы все прошло. Понятно, что ей нужна поддержка. Но давайте сначала поговорим о вас, Елена, как вы пришли к этой деятельности, к этому служению. Я знаю, что раньше вы были психологом службы Ладья, психологической помощи Православной службы Милосердия. Как вы туда пришли? Почему вы захотели помогать и в этом ключе, в православном тоже?
Ну, если ответить кратко, наверное, это промысел Божий. То есть сначала я пришла в храм около 10 лет назад, потом стала добровольцем, потом...
Почему появилась такая потребность? У вас же была обычная работа, там, жизнь, как у всех людей.
Сложно мне ответить на этот вопрос. Ну, просто мой духовник, отец Евгений, он возглавляет социальный отдел Екатеринбургской епархии, и всегда были какие-то проекты, помогающие людям, сестричество, автобус милосердия, патронажная служба. Вот, я это все видела, и у меня были... еще не было семьи, у меня было свободное время, и как-то так получилось, что я писала еще статьи для православного вестника, я как-то просто в этой среде находилась, и как-то вот, ну, так для меня было естественно, что, ну, как-то помогать, участвовать, вот. Мы, сначала я в патронажной службе помогала, я водила автомобиль, кого-то привезти, подвезти, приехать, помочь бабушке какой-нибудь одинокой. Вот. Потом я познакомилась со своим мужем, он тоже был добровольцем. Мы поженились. Вот. Потом я ушла в декрет. Ну, как бы не было какого-то, вот иногда говорят, что что-то должно случиться.
Да, какой-то переломный
момент. Какой-то
переломный момент,
вот человек переоценивает свою жизнь, все у него меняется. У меня такого не было. У меня было все ровно, спокойно. Пришла в храм, стала помогать по мере сил. Ну, и участвовать в тех проектах, которые у нас были.
Ну, и раз вы сами по образованию психолог, то, следовательно, вы пошли в психологическую службу.
Да, да. Потом, ну, в психологическую службу я пошла уже, когда я родила... двоих детей, и у меня появилось, ну, какое-то небольшое свободное время, и я решила, что можно это время посвятить помощи людям, вот. И я пришла в службу психологической помощи Ладья к Надежде Гавриловне Валиноровой.
Кстати, расскажите, проблемы православных людей и обычных светских сильно отличаются?
Я больше занималась детками, вот. То есть взрослыми проблемами у нас занимались другие психологи. Я думаю, что, наверное, по сути, примерно проблемы одинаковые. То есть это семейные отношения, конфликты, отношения с детьми, там, проблемы смысла жизни, депрессии.
То есть все примерно одно и то же.
Все примерно одно и то же, да. Ну, у православных людей может быть больше
акцент на духовную составляющую.
Акцент на духовную составляющую, да. То есть в их как бы мировоззрении, в их как бы мире есть Бог, есть храм, и на это можно опираться. То есть к этому можно призывать и как-то легче, что ли, человека вывести из какой-то вот ситуации сложной. Вот. Я занималась песочной психотерапией. Вот, это тоже интересный такой метод. Когда человеку дается деревянный ящик с песком, много-много различных маленьких фигурок, и ты его просишь построить свой мир. И когда человеку очень сложно, например, психологу что-то рассказывать, или, например, это маленький ребенок, который не может вербализовать свои там, какие-то мысли, чувства, он очень легко играет на песке. И ты смотришь на его игру, ты понимаешь, где проблема у ребенка, и за счет свободной игры, за счет вот этого полного принятия, то есть ты не говоришь ребенку, надо делать так, так не надо делать. То есть он может делать все, что он считает нужным. Вот. И он начинает свои какие-то проблемы проживать и простраивать.
И оно все становится видно, какие-то болевые точки.
Да, и они уходят. То есть когда человек это пережил, переживание уходит. Поэтому это очень эффективно. Вот. Но потом я забеременела третьим ребенком. Вот, да, какое-то время я еще работала, но потом уже перед самыми родами я, конечно, уже там за месяц где-то ушла. Потом у меня родился третий ребенок, и меня опять эта тема так захватила, вдохновила. И я уже поняла, что, наверное, где-то это мое все-таки призвание, да. И захотела заниматься вот только этим.
Как так получилось, что вы все-таки стали доулой? Потому что хотеть этого мало.
Угу. После того, как я родила второго ребенка дома, одна моя подруга, которой было два кесаревых сечения, обратилась за помощью. Ей очень хотелось родить самостоятельно, естественным путем. Но наши роддома, к сожалению, очень боялись ответственности и просто не брались. То есть после двух кесаревых у нас обычно не дают рожать самой. Вот, и она обратилась ко мне за помощью, и я помогала ей в ее третьих родах дома.
Вот. А не было страха, потому что все-таки не так просто врачи запрещают. Это опасно, сами понимаете, ведь.
Мы рожали рядом с роддомом, находилась квартира, была договоренность, была акушерка профессиональная, которая отслеживала ситуацию, была возможность. Вообще у нас был план какой? То есть мы не хотели рожать дома, мы хотели дождаться максимального открытия и приехать с хорошим раскрытием в роддом. Потому что когда женщина рожает и у нее уже идет раскрытие, никто операцию не делает. Ей дают спокойно дорожать. Вот. Но процесс у нас пошел очень так быстро. И когда акушерка предложила поехать все-таки в роддом, женщина отказалась. Говорит, я хочу здесь, мне здесь хорошо. Вот. Ну и буквально там через полчаса родился ребенок. То есть мы бы даже и, наверное, не успели доехать.
Сразу же хочется вас спросить. Сейчас достаточно популярно рожать дома. И из первых уст так больше хочется спросить, что привлекает, понятно, тем, что дома стены помогают, родные люди, атмосфера лучше, потому что всем известно, что акушерки, врачи могут быть как-то грубы, могут быть заняты чем-то, могут быть как-то жесткими в каких-то моментах, а ты в этот момент лежишь на кресле, да, вот этот родильном, и, в общем-то, беспомощно, никто тебе помочь не может. Но есть и с другой стороны вот все эти риски, да, известные случаи, когда и большая потеря крови, когда разрывы сильные, когда с ребеночком что-то случается. Вот что перевешивает?
Вообще, я когда родила своих детей дома, мне казалось, что это так замечательно, и всем надо так делать. Но сейчас я понимаю, что это, во-первых, вариант не для всех. Вот, поэтому нужно очень хорошо взвесить свои возможности, свои. То есть, во-первых, нужна очень хорошая подготовка, прежде всего психологическая. Нужно умение справляться со стрессовой ситуацией, со своими эмоциями.
Все-таки согласитесь, вот когда ты находишься в роддоме, ты как бы перекладываешь ответственность на всех медперсонала, на весь.
Да. Нужна определенная психологическая готовность взять ответственность на себя. Большинство женщин не готовы брать ответственность на себя и за свою жизнь, и за жизнь своего ребенка, поэтому, наверное, все-таки большинству женщин, лучше рожать в роддоме. Им будет спокойнее, они будут знать, что им помогут, что в случае чего кто-то понесет вот этот вот какой-то груз. Вот, хотя, на самом деле это такая иллюзия, потому что все равно за своего ребенка отвечаем мы сами. То есть нам кажется, что врачи за него отвечают, но если посмотреть даже по их инструкциям должностным, за что отвечает врач? Он не отвечает за здоровье ребенка. А за что он отвечает? Он отвечает за свои действия. То есть он отвечает, что все, что он сделал, соответствует медицинским протоколам. А с ребенком потом живет мама. И если что-то идет не так, с последствиями всей этой ситуации родитель остается после того, как он выписался, один на один. Поэтому риски есть и в домашних родах, и в роддомовских. Но просто нужно все хорошо взвесить и хорошо спросить, как бы быть честной с собой, да, то есть я готова, я могу. И если страшно, если какие-то малейшие сомнения, надо все-таки ехать в роддом, я считаю.
Вот. Скажите, а после того, как женщина рожает дома, она остается дома или уже с рожденным ребенком все равно к врачу едет?
Если нет никаких осложнений, если плацента отделилась, если ребеночек здоровый, если мама себя чувствует хорошо, остается дома.
А нет каких-то вот вопросов с документами? Потому что я помню, что вот когда рожала я, там всю информацию собирают и в роддоме потом выдают справку, что такая-то, такая-то, родила такого-то, такого-то, да, и с этими документами уже идешь в ЗАГС. А как технически это происходит, когда дома рожают?
Мы так плавно в эту тему углубились. Ну, вообще проблем нет. То есть технически это выглядит так. Папа берет свой паспорт и берет еще одного человека, свидетеля, что это действительно вот эта пара родила ребенка. Ну, то есть у меня, например, это была мама. То есть муж и мама с паспортами пришли в ЗАГС, сказали, у нас там была такая ситуация, домашние роды. Вот нам без проблем выписали свидетельство. То есть в Екатеринбурге как-то с этим, слава богу, спокойно. Есть, конечно, города, где там сразу могут какой-то... Ну, где более сложная ситуация, но у нас я не сталкивалась с такими.
Понятно, это достаточно несложный момент.
Да.
Давайте все-таки перейдем к родам. Да, мы так углубились, вы правильно заметили. Вот... Любая женщина, как я сказала вначале, все равно нервничает, все равно переживает, как все пройдет. Вот в новости говорилось о том, что вы сможете успокоить, как-то поддержать, да? Вот что самое главное стоит сказать женщине в этот момент? Как ее можно подбодрить?
Как ее можно подбодрить?
Ну вот расскажите, что вы говорите женщине? Вот женщина рожает, говорит, я там переживаю, как у меня все пройдет, там ходит, места себе не находит. Или говорит, больно, больно, не могу уже. Массаж антиболевой вы там постарались, сделали, но она все равно говорит, что вообще сил нет, не хочу рожать.
Ну, все очень индивидуально, то есть каких-то общих рецептов нет. Просто я вижу женщину, ее состояние, уже от женщины отталкиваясь, мы с ней начинаем разговаривать. Ну, можно, например, в такой ситуации просто человека взять за руку, погладить по голове. Можно сказать, что у нас с тобой все хорошо. Ты отлично справляешься, все идет так, как нужно. То есть человеку кажется, что раз такие сильные ощущения, значит, что-то идет не так. А ты говоришь, что да, это роды, они так проходят. Сейчас у тебя идут схватки. Каждая схватка приближает тебя к своему ребеночку. Вот, ну, простые какие-то человеческие, все хорошо, там. Дыши, напоминать, чтобы она дышала, потому что когда женщина начинает волноваться, она начинает задерживать дыхание или дышать поверхностно. То есть дыши глубоко, там, походить с ней можно. А вообще проводили психологический эксперимент интересный. Было две группы женщин, рожающих. Одна группа женщин рожали одни, а ко второй группе женщин был представлен человек. И экспериментатор говорил, вот этот человек... Он не будет с тобой разговаривать, он не будет к тебе прикасаться, но он будет рядом с тобой до самого конца. И результаты были такие, что в группе женщин, где просто был рядом человек, не относящийся к команде медицинского учреждения, то есть это был как бы именно вот не медработник, они были гораздо... То есть роды проходили быстрее, было меньше вмешательств, психологическое состояние женщин было лучше, удовлетворенность родами была лучше. И о чем это можно, как это можно проинтерпретировать? То есть даже просто присутствие человека рядом, оно женщину успокаивает.
Я полностью соглашусь, опять же, учитывая свой опыт, я рожала сама, и я думаю, что даже просто рядом находившийся какой-то человек, он бы успокаивал меня.
От начала и до конца, да.
Своим присутствием, потому что действительно чувствуешь какую-то беспомощность, чувствуешь, что ты одна вот в этой сложной ситуации, и хочется просто хотя бы какое-то...
Родное плечо.
Какое-то, да, элементарное ощущение, что ты все-таки не одна.
Иногда бывает просто подать воды. То есть, если, допустим, женщине сделали эпидуральную анестезию, она прикована к креслу, да, кровати, к этой, и просто подать водички, просто подать сотовый телефон, там что-то написать мужу, там перестелить там пеленку. То есть хотя бы вот эти простые бытовые действия, но они нам кажутся простыми, когда мы находимся в обычной жизни, но когда мы находимся в ситуации родов, для женщины это может быть очень много, и она себя совсем по-другому будет чувствовать. Вот, хотя бы вот... Вообще доула – это греческое слово, оно переводится как служанка. Вот, и мне это близко, то есть... Когда женщина рожает, я нахожусь рядом, и я ей служу, как служанка. Вот или какие-то простые действия, то есть доула не делает чего-то такого сверхъестественного, там никаких заклинаний, никаких волшебных слов. Она просто рядом, она просто дает ощущение, что ты не одна, вот, решает какие-то бытовые вопросы, физические вопросы.
Давайте еще поговорим вот о чем. Сейчас партнерские роды очень популярны, многие приводят своих мужей на них чаще всего, конечно, но в последнее время, кстати, стали приводить сестер, мам, подруг каких-то близких. Вот в чем все-таки преимущество доулы? Или, может быть, наоборот? Как вот? Ну, в чем различие?
Различие. Все очень индивидуально. Если кому-то хочется взять мужа, и муж готов, и он психологически готов.
И вот еще тоже большой вопрос, насколько он на самом деле готов, потому что мне кажется, такой момент, что бывает, что муж просто очень любит жену и как-то неудобно отказывается, он понимает, что это очень серьезный момент в ее жизни, ей тяжело, но по факту-то он не готов, он не сильно хочет, и вот насколько это вообще понять можно, потому что женщина порой не может это понять, женщине порой все равно хочется, что ну не готов, все равно иди, я тоже не готова рожать, вот. Как бы это же очень сложно все так.
Ну, надо внимательно с мужем поговорить и посмотреть на его реакцию. То есть и надо ему задать такие честные вопросы. Ну, ты хочешь, вот, и как долго он будет держать паузу, если он там задумался и как-то ушел в себя, наверное, он как бы не готов. Вот. И, конечно, мужей надо беречь. Вот, вообще, повивальное дело называется бабичье дело. То есть испокон веков этим занимались женщины. Мужей на роды не пускали. Муж находился в соседнем помещении, в другом углу избы и молился. Вот. И, наверное, это неспроста. Стали пускать мужей в 70-е годы в Европе. И когда, то есть изначально идея была какая? Мы сейчас пустим мужей на роды, они будут рядом с женами, это родной человек, жены будут легче рожать. А что получилось по факту? То есть зарегистрировали рост кесаревых сечений. То есть пустили мужей, и сразу поднялся процент кесаревых сечений.
Это как получается? Женщина более скованно себя чувствует, не может расслабиться, и из-за этого не происходит раскрытие?
Да, вот такой известный акушер-гинеколог французский Мишель Аден, он говорит о том, что мужчина на родах может быть источником адреналина. Что это значит? То есть мужчина на родах, поскольку он очень любит свою жену, он за нее начинает переживать. И вот эти его переживания и страхи, он начинает на гормональном уровне, у него в кровь выделяется адреналин. Вот. И свое состояние он передает жене, и жена тоже начинает волноваться, смущаться, переживать, тревожиться, и останавливается раскрытие матки, то есть не вырабатывается окситоцин или слабость родовой деятельности, диагностируют врачи, и в результате кесарево сечение. Вот у меня была подруга, которая взяла мужа на роды, это были ее первые роды, и муж был к ним не готов, вот, но врачи сказали, давайте вместе, ну, вы, раз уж вы привезли жену, идите вместе с ней. Ну, по какой-то причине, мы не знаем, но остановилось открытие, и ей сделали кесарево сечение, вот. Поэтому надо очень хорошо подумать, то есть действительно ли муж готов, действительно ли он может поддержать. Иногда женщины говорят, да, муж был рядом, но он не давал мне той поддержки, которую бы мне хотелось получить.
Ну, и это анекдотическая ситуация о том, что мужу стало плохо,
и он упал в обморок.
Самого откачивают.
Да, его откачивали.
Они женщине помогают.
Да, поэтому тут надо хорошо-хорошо подумать, посмотреть на своего мужа. Есть чувствительные мужчины, которые действительно вот, ну, будут переживать, будут очень волноваться. То есть все очень надо взвесить за и против. Вот.
Мне кажется, что когда речь идет о родах, все они очень чувствительные, они... какие бы внешне брутальными они ни были.
Конечно, то есть мужчина всегда будет переживать, всегда мужчине тяжело видеть, как страдает близкое существо. Вот. Но есть мужчины, которые как бы могут все-таки включиться в процесс, если мужчина знает четко, что делать. То есть мужчине нужно поставить задачу. Вот если, значит, я буду рожать, ты, значит, должен там вот делать то-то, 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 там, стоять рядом со мной, держать меня за руку, приносить мне водичку, мять мне поясницу. Тогда он будет чувствовать, что он для своей жены что-то делает. Если он находится в роли наблюдателя, стоит и смотрит, для мужчины это очень большой стресс, и могут быть даже психосоматические расстройства, то есть после родов, допустим, у мужчины может там, ну, 2 недели, например, какое-то пониженное настроение, у него какая-то усталость, утомляемость, плохой сон. То есть надо все это, конечно, взвесить и подумать. Доулы чем хороши? То есть это профессионал, это человек, который, с одной стороны, владеет какими-то методиками, с другой стороны, не очень эмоционально к тебе привязан и не будет слишком вовлекаться в твои какие-то состояния. То есть он не будет за тебя очень...
Плюс эта женщина уже была на родах у других.
Она была на родах.
Ее уже не так удивишь, как мужа.
Ее уже не так удивишь. У нее собственные дети. Вот у меня такая ассоциация, что роды доула – это как проводник. То есть она знает маршрут, знает территорию, знает нюансы местности. И ты идешь с проводником. Вот куда-то, допустим, если вы собрались в горы, и маршрут очень сложный, вы берете какого-то местного жителя, который вас может проводить. Хотя у вас есть карты, у вас есть много книг, вы прочитали, как надо в горах себя вести. Но вам спокойнее, если идет с вами проводник. Вот доула – это такой проводник, спокойная, рожавшая женщина. Может быть, у нее есть какое-то там медицинское образование или психологическое образование, но это, в принципе, не обязательно для доулы, она может не иметь психологического и медицинского образования, она может быть просто женщиной с позитивным опытом родов, ну, и, как, может быть, прошла какие-то курсы. Вот, и конечно, она... Но она сумеет все равно как-то успокоить женщину, наладить контакт с врачами. То есть мама, например, может очень волноваться. То есть мамы, они,
конечно,
видя своего
дочку.
Ребенка, который находится в таком состоянии, они могут тоже... Просто мамы волнуются обычно. Вот. Если брать подругу, то желательно, чтобы подруга тоже была, имела опыт родов, вот, и имела опыт материнства. Но... У меня вот была такая ситуация, у меня рожала девочка знакомая, 5-го ребенка. Я говорю, ну возьми кого-то на роды. Она говорит, мне некого взять. У меня муж, значит, батюшка, он служит в храме, мама у меня сидит с детьми. Я говорю, ну подружку возьми. Она говорит, у меня все подружки многодетные, все тоже с детьми. Вот. Ну и получилось, что она пошла рожать одна. Вот. Поэтому в такой ситуации, конечно, такой мой призыв к женщинам все-таки позаботиться о себе и все-таки кого-то взять. То есть у нас уже есть опытные доулы, которые больше 5 лет работают в Екатеринбурге. Вот, есть. Можно к ним обратиться.
Скажите, вот как раз, Елена, в завершении нашей передачи, если кто-то хочет, да, позвать доулу себе на роды, как это вообще можно сделать? Куда обратиться?
А, как это сделать? Ну, можно посмотреть в интернете информацию, вот, Можно ВКонтакте, например, посмотреть. Можно, я могу оставить телефон, если кто-то заинтересуется. Вот, можно меня найти ВКонтакте, Горина Елена. Можно социальные, может быть, службу психологической помощи «Ладья» позвонить. Вот,
переадресуют, там,
переадресуют на меня. Да, вообще у нас в Екатеринбурге очень много девочек, которые прошли обучение недавно, то есть всего, ну, где-то 15 доул, и есть доулы, которые вот совсем-совсем только что обученные, вот, им нужна практика, то есть я думаю, что в такой ситуации они могут даже, может быть, за какую-то символическую сумму или даже бесплатно сопроводить, то есть все решаемо. Главное, чтобы люди знали, чтобы не боялись, чтобы искали эту информацию, вот, ну, позаботьтесь о себе, сделайте свои роды действительно праздником, чтобы они у вас были легкими, комфортными. Вот такое мое пожелание.
Большое спасибо, Елена, Божьей помощи в вашем прекрасном добром служении. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Елена Горина, клинический психолог, доула. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо вам, до свидания.